Шалом. Здравствуйте, дорогие дамы. Очень рада с вами встретиться. Нормально слышно? Слышимость хорошая? Что у нас происходит?
Все отлично.
Давайте все отлично?
Поднять руки, если они хотят включить. Да, Романя Дестер?
Да, я была бы очень рада. Да.
Все, спасибо. Начинайте, пожалуйста, урок, вам слово.
Я начинаю. Шалом, шалом. Окей. Мы продолжаем без радости учить книгу Рахель и Рахель. И те, у кого есть, те, кто с книгой, мы начинаем главу на Гиннесских Хабах на 41-й странице. На Гиннесских Хабах, да, это прямо наша глава начинается очень подходящий к периоду, в котором мы находимся в календаре. Нагила Ванисмиха. Нагила – это буду очень радоваться и веселиться тебе. Мы разбирали когда-то буквально в Йом-Хамиши вот эти слова Нагила Ванисмиха. Кому интересно, был у нас урок про радость. Окей. Акешер Шель Брит у Есода Байт. Как вы знаете, он всегда начинает с того, что было в прошлой главе, и идет с этим немножко еще куда-то, еще дальше. То есть, как мы говорили, связь, кешер шельбрит, вот эта связь настоящего союза, связь вот этого абсолютного союза, это основа дома. То есть, основа дома, что мы женимся с осознанием, что это всерьез. Это максимально всерьез, что это союз, который абсолютно, что может его разбить и его убрать, это ну, абсолютно по-настоящему. Вуаног бейна Кадушбору Вейстрайк. И то же самое существует между Кадушбору и Вейстрайк, между Всевышним и еврейским народом. Да, и мы говорили, что вот эта вот метафора, что то, что происходит между мужчиной и женщиной, это метафора на то, что происходит между Всевышним и Израилем. Поэтому Ашир-Ширим, Кодыш-Кодышим, да, песня-песней, которая вся построена на этой метафоре, что он, которого зовут Шломо, Мелахша, Шалом Шило, царь, которому принадлежит весь мир, она Шломит, она та, кто принадлежит ему, еврейский народ, и это все строится именно на метафоре мужчины и женщины, именно на метафоре любви, именно на метафоре брака. Метамзе, гамбе это Иешуа, вешефа атова, смеха Исраэль айкарит, и набы това там, это бы кешерем кудушборову мидгалебу. Отсюда мы видим, что то даже в моменты Иешуа, в моменты очень счастливые, в моменты очень успешные, очень удачные, а радость еврея, она не от внешних атрибутов успеха, удачи, удовольствия, а от того, как в этом проявляется связь с Всевышним. И это учится из объяснения наших мудрецов на Тейлим. В Тейлим написано так. «Зе айом уса ашем нагилава нисмеха бо». «Зе айом» – вот есть сегодня вот такой день. Саашем Нагилова Нисмехабу. Такой день создал Всевышний. Будем опять Нагилова Нисмеха, да, будем. Я думаю, что Нагила это то, что люди больше по-русски воспринимают как понятие счастья. Ну, будем очень радоваться и очень веселиться. Будем очень счастливы, очень рады. Что-то такое. И Хазаль спрашивает вопрос: о чем говорит пастух? За Йома Саашем. В жизни у человека есть день, и всегда символизирует что-то светлое, хорошее. То есть вот в жизни у человека есть день, знаете, понятно, что в жизни у человека есть тоже много ночей. Они вообще, как вы обратили внимание, чередуются. И всегда есть и ночь, и день по очереди. Но вот есть день. Вот человеку удалось оказаться в ситуации настоящего дня. Вот действительно какой-то счастливый момент жизни. Действительно какой-то радостный момент жизни. Действительно вот такой момент жизни, в котором человеку прямо светло и прекрасно. Спрашивает Хазаль. Зе айома саашем. Вот есть такой радостный день. Чему мы радуемся? Амар Раби, значит, говорит Раби, в смысле Раби Ганаси, да. Авин, эйн лану юд им бемарис моах бейом ой бакадушборову. Очень важно понять, так чему же радуется человек. Человек должен сосредотачиваться, радоваться на том, какой прекрасный день, что в принципе правильно. Ну, человек должен уметь радоваться реальности, должен уметь радоваться тому, что происходит. Или человек должен радоваться Асашем, потому что Всевышний это тот, кто ему это дал. К чему якорить? На что якорить? На вот этот счастливый день или на то, что Всевышний это сделал? На то, что Всевышний нам это дал? Башломо Ватереш приходит Шломо и объясняет Нагилова Несмеха Беха. То есть приходит Шломо в Широ-Ширим и приводит этот же пасук, но без части Зеайом, без части вот он день. Шломо просто говорит Нагилова Несмеха Беха. Радоваться Зеайом Асашем Нагилова Несмеха Бо. Вот это день сделать Всевышний, будем радоваться ему, ему кому, дню или Всевышнему. Говорит Шломо Нагилова Несмеха Беха. Именно Всевышнему. Беха бы Ишуатха, Беха бы Туратха, Беха бы Бриатха. В тебе, что ты нас спас, и что ты нас сделал такой счастье, что ты нам сделал столько радости. Беха бы Туратха, в тебе, что ты нам дал Тору, которая помогает нам правильно думать. Беха бы Бриатха, ты вообще создал этот мир, в котором мы находимся, в котором мы все эти положительные эмоции можем испытывать. Беха. То есть получается такая вещь. С одной стороны, конечно, человек должен создавать реальность и уметь быть благодарным ей, радоваться. И реальность – это всегда дорога к тому, чтобы по-настоящему чувствовать вообще, что происходит и что с нами происходит на самом деле. С другой стороны, для того, чтобы реальность, она изменчивая. Да? Если человек будет только очень находиться вот в этом рекомендованном гештальтом и так далее, здесь и сейчас, ну хорошо, так здесь и сейчас, оно очень разное, потом здесь и сейчас, оно очень легко управляемое. Это вот замечательная рекомендация быть здесь и сейчас. Прекрасно. Но я могу, знаете, это да, очень простой опыт, когда людям говорят, вот вы сейчас сидите, то, на чем вы сидите, почувствуйте, какое оно удобное, какое оно уютное, какое оно, как вам хорошо и спокойно в нем сидеть. Прямо, да, мышцы спины получают это удовольствие. Но на самом деле, если вы немножко лучше прислушаетесь, немножко лучше почувствуете, вы почувствуете, что вот это, на чем вы сидите, не такое, но удобное. Там есть какие-то неровности, там есть что-то, что не совсем вашей спине подходит. Она буквально даже ныть начинает. И здесь вам очень сложно здесь находиться. Но с другой стороны, если чуть-чуть буквально поменять положение тела, обратите внимание, как все-таки здесь удобно, хорошо, и насколько вас... Насколько вам даже физически приятно, удобно здесь. То есть мы в течение сейчас буквально 15 секунд три раза поменяли, да, это же называется субментальность, мы три раза поменяли вот это вот ощущение здесь и сейчас. Какое оно объективное ощущение здесь и сейчас. Где объективность в ощущении здесь и сейчас? Где она? Кто-то знает, где она находится, эта объективность. Тора начинается с того, что да, мы знаем, что все софейты, вот, если составлять конечные буквы слов в первых псуках Торы, там все время появляется слово эмет, да, правда, правда, правда. Говорит пасука шем эмет, хотамо эмет. Правда только Всевышний. Правда это только Всевышний. Если ты держишься за реальность Всевышнего, то там вполне есть чему радоваться, и вполне есть чему быть благодарным. А если ты пытаешься держаться за просто реальность, она зависит от того, как, какая муха укусила и что мимо проходило. Вы знаете, обычно, там, скажем, меня очень всегда ну, веселит, если это правильное слово, пример, когда вы там что-то узнаете, или те, кто в этом специализируется, учили про какой-нибудь экзамен про экзамен IQ, про какой-то психометрический экзамен, который составлен изначально, чтобы объективно оценить возможности человека. И он составлен так, чтобы действительно понять, какой у человека потенциал и так далее. Вот, и вот он здесь выявляет, на каком уровне человек находится. И в конце всегда есть такая вещь, которую говорят или пишут во всех исследованиях экзаменов IQ. Но, конечно, очень влияет в каком настроении человек был, или он позавтракал, или нет раздражающих факторов, тогда результаты этого экзамена становятся не объективными. Это то, что построено ради обнаружения объективности. Оно прекрасно работает, но только если человек позавтракал в хорошем настроении, вообще ему все подходит, и ему там, да, он чувствует себя спокойно, уверенно. А в остальных ситуациях не отражает. Единственная вещь, которая действительная реальность, это Всевышний. Поэтому если мы хотим действительно чувствовать радость, действительно чувствовать близость, действительно чувствовать что уверенность, что мы не одни, и что нам есть на что полагаться, кроме как Всевышний, и все остальное, оно, конечно, очень, очень шатается. А то, что мы считаем местной реальностью, да, то, что мудрецы называют субъективной реальностью, вы знаете, что мир, в котором мы сейчас все находимся, этот мир, в котором мы сейчас общаемся, наши мудрецы его называют Алма де Шикра, мир лжи, в смысле мир, который все время тебя обманывает, все время создает иллюзию. И главная иллюзия, которая создает этот мир, что ты очень-очень занят, ты страшно занят. Фаро тоже, помните, когда Моше пришел к Фаро и сказал: «Отпусти мой народ», Фаро ответил: «Нерпим, атем нерпим», что вы очень подробнее, что именно, почему кажется иначе. Что именно, будьте добры, уточните. Гухар спросила, почему кажется иначе, но что именно, почему кажется иначе. Ему уточнение. То есть приходит Моше, говорит: «Фаро, отпусти мой народ». Фаро говорит: «Что это вам очень легко?» И увеличивает работу евреев. Какое отношение имеет увеличение работы? Объясняет Рамхаль. Все Хазаль приводит Рамхаль, что человек очень сильно связан с реальностью человека, просчитывается очень сильно, насколько он всполошенный, забалабошенный, насколько он занят. И вот эта вот реальность огромной занятости, она вообще не дает человеку думать. То есть если человек очень занят, то его можно убедить в чем угодно, его, как бы, чем хуже, тем лучше, чем человек беднее, чем хуже он живет, тем больше работать, чем больше нужно работать, чтобы просто выжить, тем легче его убедить абсолютно в чем угодно, тем легче его повести абсолютно на что угодно и заставить делать совершенно все, что угодно. А это такое одно из любимых инструментов Яцера, любимых инструментов Сатана, да, сделать так, чтобы человек прямо очень сильно занят. Известная история про Бердичев-Ров, что как-то в Бердичеве раз в неделю делается большая там ярмарка, а раз в месяц вообще очень большая ярмарка. Теперь вот представьте мир, в котором нет, кроме всего прочего, никаких развлечений и нет кеньонов, а есть ярмарки. То есть вот люди ждут эту неделю, чтобы раз в неделю прийти там. Этот день или эти два дня, они, конечно, там просто, люди просто выныривают. И вот есть ряд, где кони, есть ряд, где коровы, есть ряд, где там всякие другие животные, есть ряд, где ткани, есть ряд, где еда. Это ряды. Люди ходят и прицениваются, и у них ощущение, что вот сейчас тут скидка. И вот если не успеешь, опоздаешь, и все потеряешь. А сейчас с другого конца рынка, не-не-не, вот там есть скидка. Иди скорее туда, вот там, если не успеешь, опоздаешь. И люди мечутся и стараются успеть, и не пропустить. Им кажется, что сейчас решаются жутко важные вещи. И сейчас настолько от этого зависит, вообще они разбогатеют или обеднеют. От этого столько зависит. Они бегают по этому рынку, и они стараются все успеть. И вот как-то в такой базарный день, там посреди рынка всегда, рынки же были деревянные, понятно, и посреди рынка всегда ставили пожарную вышку. Такая, она возвышалась над всем, пожарная вышка, что если, не дай бог, пожар или что-то, пожарные оттуда смогут подойти, как-то справиться с ситуацией, вообще видят. И как-то посреди всего этого рыночного дня вдруг люди услышали крик сверху пожарной вышки. Крик бы стоял наверху пожарной вышки, ни много ни мало Бердичев-Ров, и кричал: «Люди, вы забыли! Люди, вы пропустили! Люди, вы упустили!» И вот все эти люди в ужасе, что они еще что-то упустили. Что они упустили еще какую-то возможность или еще какую-то покупку, или что они упустили. Они скорее собрались вокруг этой вышки. Сейчас он им расскажет, что они упустили, где оно лежит. А когда он увидел, что все собрались, он сказал: «Люди, вы забываете, вы упускаете, вы пропускаете. Есть Всевышний. Вот во всем этом балагане. Выдохните, стоп. Есть Всевышний. И тогда ничего не упустишь, ничего не пропустишь, ничего не потеряешь. Всевышний. И если ты думаешь с этой стороны, тобой намного сложнее управлять, тебя намного тяжелее превратить в пешку, тебя намного сложнее превратить в раба, который очень легко даже его головой можно, с его головой можно делать все, что угодно. Потому что ты радуешься не дню. Ты радуешься не событию, ты радуешься не субъективно воспринятой реальности. Ты радуешься Всевышним, ты радуешься реальности, настоящей. Окей, я вот думаю, может, сейчас одну секунду я посмотрю, что... интересно. Я Гухар написала великолепный вопрос. Я думаю, что мы к нему вернемся в конце. Это заодно будет еще раз пройти по тому, о чем мы говорили. После того, что мы закончим, посмотрим, как это будет чувствоваться и как это будет выглядеть. Хорошо, Гухар? Микоа хабрита зот. Роэйт и кара гатува бе эце маке шарим кудушборгу. Харей гам бе эт араа хаяхасы и кари и номи штаны. Кеамур бе илуким алилу коль йом ушимха лаулам ноде села. Ав занахта ветахлимейну вело маца вецвотейн. В другом месте, да, Давид говорит, что это не только за йома сашем нагидовани смехаму. Это не только в радостные, в приятные, веселые дни. Это тоже мы воспеваем Всевышнего кольем в любой день. Его имя всегда, его имени всегда благодарим. Тоже если за нахта в это хримейну, тоже если он нас оставляет в конце, да, тоже если мы чувствуем себя в конце, тоже если мы чувствуем ночь, тоже если мы чувствуем тяжелый период, тоже если мы чувствуем тяжесть. То есть если мы держимся Всевышнего, то это не важно, какой сейчас период в нашей любви, это не важно, какой сейчас период в нашей жизни. Возможно, период замечательный, счастливый. Стараться радоваться ему и благодарить его. Тоже если период очень тяжелый, стараться держаться за него и благодарить ему. Переш Раши. Афи мата тахлимейну анушим халу лам нуде. Кан омика яхат ши Исраэля Кудышборову бесода брит. В этом смысл понятия брит. В этом смысл понятия, да, то, что помните, мы говорили, что муж и жена, то, что мы разбирали в прошлый раз, что если они действительно муж и жена, то от того, какая ситуация в их семейной жизни, ну, это ничего не изменит того, что они муж и жена. То, что они муж и жена, это не изменит. Женеймар, Ваяки, Ерива, Итхцев, что в этом разница. В этом разница настоящего отношения с Всевышним. Настоящее отношение с Всевышним. Тебе может быть больно, ты можешь обижаться. Но ты держишься за него, ты обнимаешь его. Я не знаю, может быть, я рассказывала, у меня одна из таких ужасных картин, тяжелых картин, которые у меня перед глазами. У нас было как-то две молодые семейные пары, которые были очень близкими к нашей семье. И по времени очень близко случилось в обеих этих семьях трагедии, настоящие трагедии. В одной семье, в обеих семьях умер маленький ребенок, младенец. У одних была мама Тариса, как это, когда, знаете, ребенок утром не просыпается по необъяснимой причине. У других было во время родов уже что-то. В общем, обе семьи пережили, наверное, одну из самых страшных вещей, которые вообще могут случиться. И была одна пара, что они эту боль искали, они утешались друг другом, они прижимались друг к другу, они искали помощи друг у друга. Они из этой трагедии вышли настолько настоящей семьей, настолько по-настоящему близкими людьми, они настолько друг другу помогли с этим справиться, они настолько вышли после этого не просто молодой семьей начинающей, а настоящей парой. Это было очень страшно, но очень, это было потрясающе видеть, как это происходит. И вторая семья, когда у них это случилось, каждый закрылся, у каждого были какие-то свои переживания, и каждый был сам с этими переживаниями, и в итоге они развелись. И когда они разводились, им казалось, что ну как после такого вообще быть вместе? Зачем после такого быть вместе? Хотя у них были еще дети. Это был не первый ребенок. У тех тоже. Это выбор, который мы постоянно делаем. Мы вместе, как мужчина и женщина. Мы вместе, как человек и Бог. И это совсем непростой выбор. Это совсем не банальный выбор. Потому что будни настолько затмевают то, что Всевышний действительно несет нас на руках. Потому что боль настолько затмевает, что мне есть по-настоящему кому обратиться. Потому что вот эта вот основа человеческой психики, которая хочет все контролировать, которая хочет всем управлять, которая хочет чувствовать, что она решает. Вот это вот ощущение божественности, да, комплекс Бога, который так или иначе есть у всех детей, который очень усиливается у всех подростков, а что потом с ним делает взрослый. Когда вы видите человека, у которого прямо страх от того, что что-то не в его силах, прямо очень ему тяжело, то не он чем-то управляет. Прямо трудно с этим справиться, подумать об этом трудно. Подумайте о том, что на самом деле, а где там Всевышний? А как? Это понимать и помнить, и быть в близости намного сложнее, чем быть одному. Быть одному трудно, быть одному грустно, но быть одному просто. Быть одному без мужа, быть одному... Ну, это же правда очень просто. Это у меня муж с детьми на прошлой неделе, на неделю уезжали отдыхать. Я не могла, у меня была работа, и муж с детьми поехал на какое-то семейное что-то, какое-то семейное мероприятие в другой стране, очень очаровательное и замечательное. И у меня неделю был чистый дом. У меня неделю дома никто не сорил. Мне неделю не надо было готовить. У меня неделю, меня никто не будет ночью. Быть одной, это легко. Теперь, то, что мы можем говорить о смысле жизни, о счастье, об ощущении, что ты кому-то нужен, об ощущении, что ты делаешь вообще со своей жизнью, жизнью других людей, о том, что такое близость. Окей, этого ничего нет. Ну, скажем, понятно, что есть, понятно, что от того, что они неделю в другой стране, это не значит, что мы не вместе. Но, конечно, физически это намного легче. Ну, конечно, это легче. Люди, которые решаются на то, чтобы жить вот этой полной жизнью, в которой есть еще другие люди. Люди, которые решаются жить вот этой полной жизнью, в которой есть осознание того, что есть Всевышний. Это, ну, точно не про легко. Это про полноту, это про правду, но это точно не про легко. Можно себе придумать некую жизнь, в которой ты никому ничего не должен, и в ней главный ты сам, и вообще занимайся только собой и тем, что тебе нравится. Если кто-то вам скажет, что это прям ужасное страдание, ну наверное, не знаю. Окей. Беофен зе ацмо, беэг беяхаса несуима нахон, анихшав брит. А бескажешь, беколь симха ветува шебабайт, и эцема яхас, веаргашата шлемуд беахтут. И высшей точкой любой радости и любого хорошего радости, счастье и серия хорошего, не легкости, не простоты. Эцема яхас, это само по себе, что мы вместе. вне зависимости от того, что в этом месте сейчас происходит. Есть ужасная вещь воспитания детей, когда родителям так важно, всегда, чтобы дети их всегда любили, и чтобы дети всегда были очень довольны, и чтобы дети всегда чувствовали, какие они хорошие родители. Что родители всегда очень милые, мягкие, хорошие, никогда не идут на конфликты, никогда не ставят границ, никогда не заставляют ребенка понять, что вот сейчас трудность, эту трудность нужно перейти. И это ужасная трагедия. Во-первых, потому что вообще не происходит никакого воспитания. У ребенка есть очаровательная там приятельница вместо мамы, но у ребенка нет мамы. Дети у нас не для того, чтобы решать на них свои проблемы. Дети у нас для того, чтобы помочь им вырасти правильно. И правильно растут действительно в основном в очень позитивном ключе. Но, конечно, с присутствием границ ясных и четких. Но, конечно, с присутствием тех, что человек должен понимать, что должно и что нужно и так далее. И родители, которым с этим трудно, и которым кажется, что они родители, только когда все мило и хорошо. А когда начинаются проблемы, ну это уже, ну что это за родительство такое, им хочется оттуда сбежать. Там нет близости. Поэтому именно то, что в нашем в семье или в наших отношениях с Всевышним, в нашей жизни, есть разные моменты. И в этих разных моментах мы вместе и в разных моментах продвигаемся, показываешь эту связь настоящую. Как пример. Он приводит очень знаменитую историю из Хазаль. Мы ее сейчас вспомним и ответим на вопрос. Может быть, вы все знаете ответ. Да? Очень знаменитая история. Значит, это приводится это в Мидраш Шир Ширим. Да? Вот как раз на наш пасук на Гилова Нестахабах. Буду радоваться и буду счастлива с тобой. Масеба Иша Ахат, Митсидон, Шайта. Эстер Шаним Эмбаала, Велоилда. Да, жила была женщина из Цидона, они были женаты с мужем 10 лет, и у них не было детей. Они пришли к Раби Шимон бар Йохай, чтобы развестись один с другим, потому что дети женаты, детей нет, им хочется детей. Пробуют с другим, а он с другой женщиной, с другим мужчиной, и будут дети. Амарлаем, Хаехем. Он им сказал, я вас обязываю, так же, как когда вы женились. Это было там с трапезой, с весельем, с какой-то сюдой. Точно так же сделайте праздник, сделайте трапезу, когда вы будете разводиться. Они пошли и сделали праздник на развод. Пригласили гостей, как свадьба. Как свадьба, только развод. И он там напился. Он там выпил больше, чем один. И он, интересная очень формулировка, Киван ше нитьешва да ату алав, амарва. То есть не написано, что он был такой пьяный, что он не соображал. Написано наоборот, что он был такой пьяный, что он успокоился. То есть, видимо, вся эта ситуация с разводом настолько была ему трудной, что он не мог с ней спокойно говорить. А тут он выпил, расслабился и, видите, прямо что-то положительное про выпить. Выпил, расслабился, успокоился, и в этом успокоенном состоянии, как говорится, их нас яйца сосуд, да, что человек пьяный говорит то, что у него на душе, он ей говорит «бити, бити», это такое у него было к ней любовное, ласковое обращение, доченька, ну, в смысле, вот такое. Как-то не боялись они в те времена, я ему не мамочка, я ему не папочка. «Бити». «И коль хэпец товши ешли бабайт, вэцлиото, вэлэхи лэбэйт авих». Он ей сказал, доченька, ну, это типа любимая. Выбери любое, что в этом доме для тебя дорого. Вот выбери, что в моем доме, любое, что для тебя дорого. Обратите внимание, хэфец это не обязательно вещь. Хэфец это можно привести тоже как вещь, но хэфец это что-то. Хэфец это хэфец, это что-то. Посмотри любое, что тебе дорого, и можешь с собой взять и уже идти в дом к своему отцу. Тоже было принято после развода, что женщина возвращалась к дому к родителям. Маста, и что она сделала? Когда он уснул, она приказала рабам, чтобы они аккуратненько взяли его вместе с этим его ложем, на котором он уснул. Они же там, вы знаете, там полулежа, так, такие ложа были во время Сивот. И принесли его в дом к ее отцу. Хацелайла, Нинер Мишнато, где-то в полночь, он просыпается. Киван Шипак Ейно, значит, потому что он протрезвел и говорит ей, бити, продолжается бити. То есть он уверен, что они же свели, что она в доме отца, он с ней очень нежный. Да. Бити, доченька, почему, где я? Она ему говорит, в доме моего папы. Он ей говорит, молил бы это вид, какое я имею теперь отношение к дому твоего папы. Типа мы развелись, может, с ним даже не родственники. Амрало. Она ему говорит, Алукена Мартеля, ты мне сказал вечером, коль хэфет стовши, если бы выйти, тли утовили их или бейтавих. Эйн ли хэфет стов баулам ютерминфа. Ты же мне сказал, все, что мне по-настоящему дорого у тебя дома, я могу забрать, забрать в дом своего отца. Эйн ли хэфет баулам товминфа. У меня нет ничего в этом мире, что мне дороже, чем ты. Что для меня лучше, чем ты. Теперь у нас получается логическая проблема, потому что люди после развода, если они продолжают быть вместе, ночевать в одном доме, мы не, как бы, мы не спрашиваем, делали они так, что-то не делали, если они продолжают ночевать под одной крышей, развод не считается. Ну, типа, развод – это развод, а если вы продолжаете, это не развод. У них ситуация, у них логический вопрос, что делать. Они пошли опять к Раби Шимону, Бар Йохаю, и рассказали ему всю эту историю. Говорят, что делать. Амад ваит палеля лейва нифкину. Он, и тогда он стал молиться за них, и у них родились дети. У меня вопрос. Вот, пожалуйста, напишите, как вы считаете. Давайте возьмем пару минут. У меня вопрос. Почему Раби Шимон... Значит, люди приходят к Раби Шимон Бар Йохай. У нас 10 лет для детей. Люди, я предполагаю, что первые 10 лет они тоже ходили, искали, чтобы за них молились, чтобы там им помогли, и чтобы какие-то идеи, советы. Окей. Они приходят, говорят, 10 лет, ничего не получилось. Наверное, надо разводить, что делать? Он говорит, разводиться, да, вы правы, разводитесь. А потом вот эта история, что она говорит, у меня нет в мире ничего дороже, чем ты. И тут он за них начал молиться, и у них дети. Почему он не мог сразу за них помолиться, чтобы у них дети? Ну ладно, 10 лет, ну хотя бы сейчас, когда они пришли и говорят, ну что нам делать, ну мы без детей нам разводиться. Нет, почему он не мог? Окей, я за вас помолю. Что в этой истории? Почему раньше помолиться не мог? Чтобы сконцентрировались друг на друге, а не где-то заведение. Но он молится именно, чтобы дети были. А, ну чтобы, типа, что именно они друг другу дороги. Чтобы они увидели, как ценят друг друга. А у них все было в порядке. Почему других вариантов нет завести детей? Но почему развестись можно? Могут бы сказать, и разводитесь второй раз, какая проблема. Ну, были ночью в одном доме, просто еще раз разводитесь. Может, она сама не понимала, что ее муж главный ребенок ее. Они должны были осознать, насколько дороги друг другу. Стало ясно, что в случае развод не вариант. Есть мнение, что когда супруги поссорились и помирились, потом легче вступать в дверь. Даже есть такая сгула, что если люди развелись и вернулись, то у них легче рождаются дети как раз поэтому. И фэ, замечательно. То есть Маараль, по-моему, говорит так, что когда она сказала вот эту фразу «Эль хэфэц булам тов мимха», «У меня и в мире нет ничего дороже, чем ты». То есть это она сказала, на самом деле она показала, что у них настоящая связь. Как вы правильно написали, что там главное даже не дети. И там, ну, и даже если очень грустно, и даже если Рав сказал, что уже можно разводиться, но она осознает, что они настолько по-настоящему близкие люди, что у нее в мире нет ничего дороже, чем он. Да, там был очень богатый дом, там было что выбрать. Она могла себе будущее обеспечить, могла там бизнес открыть, она могла себе устроить очень хорошую легкую жизнь. Она могла там набрать так, что она бы там была очень-очень обеспечена, могла как... что когда они пришли, и вот с этой историей, что Эли Хефиц был там, что он, его правда, когда его отпускает, что... Он хочет для нее только добра, и он только думает, как ей помочь. Что ее правда, что он для нее самое дорогое, что есть. Что Раби Шимон Бар Йохай понимает, что есть кли. Чтобы люди получили благословение, должно быть кли. Браху нужно куда-то положить, благословение нужно куда-то положить. Благословение на семью можно положить только в семью. Благословение на то, чтобы были дети были действительно отношения, нужно сначала, чтобы там было куда это положить. То, как они себя повели во время развода, они доделали кли, они доделали вот это вот настоящий брит, настоящее вместе. они доделали вот эту настоящую вещь. Как они доделали эту настоящую вещь? Что для того, чтобы описать это, Мидраш приводит дальше, там же в Широшире Мидраш приводит дальше, он говорит «Машаль ле Матрита», что это как было с одной римской матронитой, матроной, «Машаль ле Матрона», да, была одна римская матрона, что была война, и царь, как была демобилизация, и царь демобилизировал ее мужа, сыновей и детей. И они там куда-то уплыли в другое государство воевать. Через какое-то время приходят к ней и говорят: «Баубанеха, амру майхпатли, шеисмеху калатай». Приходят к ней и говорят: «Твои сыновья вернулись с войны». Она им говорит: мобилизация, точно, мобилизация, слово забыла, извините. А демобилизация, это наоборот, точно, да, возвращаются из-за. Прошу прощения, мобилизация, да. И вот они возвращаются с войны. О, теперь демобилизация. И ей говорят: вернулись твои сыновья. Она говорит: моя патрия, какая мне разница? Это радость для моих невесток. Через какое-то время ей говорят: баухатаним, баухатанаих, амра моих патрия, что сухугнутай. Она им говорит: какая мне разница? Это радость для моих невесток, для моих дочек. Через какое-то время ей сказали: Баба Алех, Баба Алех, вот пришел, все, вернулся твой муж. Вернулся твой муж. Есть даже есть мнение, что сам царь, который эту войну вел, и был этот ее муж, не важно, вернулся твой муж. Амра зусимха шлема. Вот это настоящая радость, это целая радость. Симха аль симха. То есть она радовалась, что сыновья вернулись живыми. Она радовалась, что зятья вернулись живыми. Но вот это чувство, вот эта радость, что вернулся муж, вернулась ее жизнь, вернулась ее целостность. Вернулась симха или симха. Выкахла от седлого. И точно так же будет в будущем. Приходят пророки и говорят Иерусалиму: Биньян мирахок яву, банеха мирахок ба яву. Возвращаются твои сыновья, возвращаются евреи в Иерусалим. Ямрана и майх патли, она им говорит: какая мне разница? Говорят, твои дочери возвращаются. Она им говорит: какая мне разница? Но когда ей, наконец, говорят в Иерусалим: иней малкех его лех цадик венуша, Всевышний возвращается, Шхина возвращается, твой царь возвращается, амра зусим хашлема. Вот она радость. То есть вся эта история про вот эту женщину и мужчину, про которой 10 лет не было детей. Брит несуим амитит. Умерет эйн ли хэфэц булам товэнфа. Настоящая семейная связь говорит: у меня нет ничего в мире дороже, чем ты. Это нельзя сломать. Когда человек осознает: у меня нет в жизни, у меня нет... Это не значит, что каждая жена должна считать своего мужа лучшим человеком во Вселенной. Это не значит, что каждый муж должен быть убежден, что лучше его жены в принципе никого не создали. Это может, да, но не обязательно. Это значит, что каждый муж и каждая жена должны понимать, что лично для него нет никого лучше, чем этот человек. Нет никого важнее, чем этот человек. Валахен ра ра бишимон. Но они показали, что у них настоящий брит несуин, настоящая семейная пара. Или как кто-то из вас написал, что это просто невозможно развести. Да, это просто там развод невозможен. Если это настоящая семья, развод просто не сработает, невозможен. И поэтому он рвал небо, он молился, пока они не получили детей. Фиша Амруба Хумаш Мидраш, Баймшеха Мидраш, и как написано в этом же Мидраше дальше, Ума Басар Ведам. Альша Амар Ле Басар Ведам Кмуто. Эн ли хэфэц птов гула амэла ата, нифкиду, Исраэль михаким ле Ишуа, като бешборгу бахульем, вумрим, эн лану хэфэц птов гула амэла ата, алихат кама векам. Безэша Маркату внагила бы не смета бэха. Да, продолжает Мидраш. И посмотри, это же просто человек, плоть и кровь. который сказал другому, просто человеку, плоть и кровь, нету в моем мире ничего лучше, чем ты, нет в моем мире ничего важнее, чем ты, получили то, что хотели, получили детей, получили то, что хотели. Алихат кама вакама. Насколько, нужно понять, насколько больше, когда человек говорит Всевышний, в моем мире нет ничего важнее, чем ты, в моем мире нет ничего лучше, чем ты, приходит Ишуа. Он получает свою Ишуа, получает свое спасение, свое освобождение. Микан. Уманут анесуин. Нифхенед бет цара. Брит амитит эйна миштана лифи азманин. Бэйн айша миарэрэт ахар баала бэйт лахц. Кшем ши Исраэль нам узрим откуда же гору гугалут. Отсюда мы видим, что вот эта верность в семейной жизни проверяется в разных моментах, которые люди переживают. В трудных моментах, в моментах, когда есть лахас, в моментах, когда есть давление, в моментах, когда есть что-то депрессивное или что-то очень тревожное. Но вот как эти две семейные пары, про которые я рассказывала, можно искать помощи друг в друге. И можно только искать, почему то, что у меня проблема, это только потому, что вот этот муж виноват, и он все не так сделал, и из-за этого все мои проблемы. И очень классно, нашли виноватого, и кажется, что понятно, что делать, и как все проблемы решить. Хотела бы я посмотреть, у кого они таким образом такие решились. И это то, что дает настоящую радость в жизни. Вот это вот спокойствие, уверенность, осознание, ощущение настоящего своего человека рядом, ощущение своего Всевышнего рядом. Это целостность, это радость. Каха я зашибаваю эту медаль а эмуна, каашер бнайзук хаим ба эмуна бьюцера адам, шо сам кейхад. Таким образом, близость людей в семье стоит на вере и верности, то, что мы столько обсуждали, когда оба в паре живут в вере Всевышнему, что он создал их одним человеком, что оба в паре достаточно доверяют Всевышнему, который создал их одним человеком. Реймуна зуя лев шемимену тоцаалы коль хаевай. И это то сердце, от которого дальше дом получает жизнь. Окей, давайте к вопросам. Окей. Вот. Почему кажется иначе? Почему кажется, что успех, который можно осязать, выглядит объективным, а когда я думаю о том, что Всевышний единственное, что реальность, то возникают мысли по типу того, что это инфантильно или отмазка, не работать, и как ты оправдываешь праздное отношение к жизни, несерьезно. То есть, видимо, ощущение, что если главное, что есть в жизни, это Всевышний, то от меня уже ничего не зависит, мне уже ничего делать не надо. Понятно, что у нас есть имуна, есть штатлут. Мы должны делать свою работу, понимая, кто на самом деле дает нам, создал этот мир, создал нас, создал нам эти условия, а мы выполняем свои задачи. Какой будет итог и какой будет результат, тоже зависит от него. Но наш штадлут, но наше старание, но наш выбор, он зависит только от нас. И вот мне кажется, что если это осознавать, то непонятно, откуда возьмется ощущение, что вот это инфантильно. Возможно, ощущение, возможно, нужно разделить между тем, что то, о чем мы говорили, я не знаю, или мне было бы ужасно интересно, если бы или у вас остался вообще этот вопрос, потому что, возможно, это вот то, что мы говорили про комплекс Бога и про гиперконтроль, который человек чувствует, что от него все зависит. А если так не чувствовать и не думать, то это инфантилизм. А это не инфантилизм, это реальность. Окей, важно чувствовать обратную связь. Чувствовать ее с Всевышним не всегда легко. Как этому научиться? Чувствовать обратную связь со Всевышним в смысле, что я попросила, получила, в каком смысле обратная связь? А, понимаете, на самом деле все наоборот. Рахель Рейзов, это мы даем обратную связь. Обратную связь даем мы. То есть Всевышний нас создал, Всевышний надавал нам подарков на миллиарды долларов, да, даже если просто посчитать физическое тело. Представьте, что, не дай бог, кому-то надо заменить все органы в физическом теле, которые у нас бесплатно, а человеку нужно это оплатить. Это сумасшедшие деньги, это миллиарды долларов. А при этом, скажем, ментальное здоровье, ни за какие деньги, невозможно там, переправить, если, не дай бог, оно уплыло. То есть мы получили каждое дыхание, вот каждое, да, был такой Рав Перман, что его ученик один раз застал, что он воду в умывальник с водой упустил. А, и он его спросил, что ты делаешь? Он сказал, что у меня было чувство, что я недостаточно осознаю, как я должен быть благодарен Всевышнему. Я хотел попытаться несколько минут просто не дышать. Просто чтобы почувствовать, насколько я должен быть благодарен за каждый вдох. Все, кто когда-то болели, не дай бог, наверняка помнят вот это состояние, когда думаешь, Господи, только бы там, только бы встать, или только бы присесть, или только бы сделать шаг. И это такое счастье, такое вообще, такой подарок, и такой успех, такая победа. А мы ходим, мы делаем, мы сидим здесь на уроке, смотрим. У нас столько Всевышний нам дает и дает и дает. Вопрос, какую обратную связь даем мы. То есть, если вы думаете, что все началось с вас, и вы чего-то вот сделали, посмотрим, как Всевышний отреагирует. Это действительно сложно. Но если мы понимаем, что Всевышний дал нам океан вообще любви, подарков, возможностей, и от нас ожидается хоть какая-то обратная связь, и мы продолжаем получать от него каждое утро, мы просыпаемся, мы получаем обратную связь с жизнью. Или, возможно, если я неправильно поняла вопрос, я говорю про вопрос, важно чувствовать обратную связь. Если я неправильно поняла, пожалуйста, напишите. Если я не знаю, я вам ответила, скажите, пожалуйста. Вот обратная связь в смысле, что меня слышат, отвечают. Вот. Что на самом деле обратная связь, она наша к Всевышнему, что это мы его слышим и мы ему отвечаем. Хотя, наверное, если присмотреться, есть много вещей, когда мы действительно получаем обратную связь даже в самом простом значении. Конечно, не всегда. Верим, что Всевышний лучше знает, какая обратная связь нам нужна. Ой, большое спасибо. Как приятно. Спасибо большое. Спасибо. У нас есть несколько минут еще. Если есть вопросы, то welcome. Окей.
Рубанька, я прошу прощения. Может быть, я пропустила. Тут был такой длинный вопрос. По поводу фидбэка со Всевышним. Сейчас, секундочку, пытаюсь его найти. Видели?
Все, что я видела, я ответила. Когда я мечтала о ребенке, молилась, муж не хотел, не был готов. Хотя до свадьбы не говорил, что не хочет детей совсем. Лишь спустя 8 лет в браке я приняла в сердце, что муж и прекрасные отношения с ним мне дороже даже детей. И когда я доверилась вот так Всевышнему, прямо в тот же день муж решил, что хочет, чтобы в нашей семье появился ребенок. Хотя я о своем решении мужу не говорила, что выбираю его, даже если без детей. И сейчас я счастливая жена и мама чудесной дочери, слава Богу. Чудесная история. Спасибо, спасибо, что вы с нами поделились, Ирина. Очень настоящая история. То есть, да, вы поняли, да, история про то, что муж... очень чувствительный и не чувствовал, что в этих отношениях вот он важен сам по себе. И когда женщина в сердце решила, что вот на самом деле он важен ей вне зависимости от того, будут дети или не будут детей, это что-то такое изменило в воздухе и в ощущении, что его отпустило, что ему стало не страшно делить жену еще с кем-то. На самом деле очень большая трудность для мужчин часто и очень непростая работа для мужчин. Да, Мирим, Солнышко, какой-то вопрос видели, который я не видела?
Да, у меня почему-то подозрение есть такое. Сейчас, секундочку. Важно чувствовать обратную связь, чувствовать ее со Всевышним. Не всегда легко, как это да. Научиться. Да,
мы значит, долго обсуждали сейчас. Мы это обсуждали. Мы даже тут уже... У нас диалог был даже.